Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 марта, 16:06. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, что творится на московских дорогах. В прямом эфире, с вашим участием, вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, а можете звонить 7373948. Слушать нас можно в радиоэфире, FM94.8 в Москве. Можно слушать и смотреть через сайт говоритмосква.ру во всем мире. Ну, а что касается видеотрансляции, то сегодня это ВКонтакте и Рутюб. Пока никаких новостей в этом смысле нет. Новости от радиостанции «Говорит Москва» в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Две темы в ближайшие 20 минут обсуждаем. Это сокращение за февраль объемов Фонда национального благосостояния на 675 миллиардов рублей. А что дальше? Чего ждать от этого фонда в ближайшее время? Первая тема для обсуждения. Вторая тема, которую мы будем обсуждать, это история вот какая. В России, как сообщается, уже сейчас поднялись цены на стоматологические услуги на 15-20%. Некоторые считают, что именно это нужно делать, если пытаешься хоть как-то пережить нынешние времена и подготовиться к сложному будущему, если оно действительно будет сложным. Так вот, о росте цен на стоматологические услуги поговорим через 10 минут. Прямо сейчас следим, что на лентах новостей. Эпидемии, сопоставимые с ковидом, могут возникнуть из-за пересылки патогенов с Украины. Это утверждение начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игоря Кириллова. Его как срочное сообщение приводит агентство РИА Новости. Срочное сообщение на лентах агентства ТАСС. Это, во-первых, заявление поддержки держателей карты МИР. Компания Apple ограничивает оплату картами МИР и начинает постепенно убирать из Apple Pay ранее добавленные карты. Еще из срочных сообщений: движение поездов отсутствует на участке серой ветки московского метро. Там человек на путях, нет движения от станции Серпуховская до станции Боровицкая, Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. Итак, первая тема для обсуждения далее.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну нет, теперь еще мы можем сказать про пробки, потому что подгрузилась карта. Пятибалльные пробки прямо сейчас в городе. Яндекс обещает нам в ближайший вечер довольно свободное передвижение по московским улицам. Как предполагается, пятибалльными пробки будут еще в течение часа, потом 2 часа шестибалльных пробок в районе 6 и 7 вечера, а потом в 8 вечера уже пробки в 4 балла. Теперь Фонд национального благосостояния. Объем его за февраль, как сообщается, сегодня сократился на 675 миллиардов рублей. Это 12 триллионов 935 миллиардов рублей. В долларах на 20 миллиардов до 154,82 миллиарда долларов. Это сообщение Министерства финансов. Это цифры по состоянию на 1 марта 2022 года. Но как можно объяснить, что происходит после 1 марта с Фондом национального благосостояния? А главное, насколько мы точно понимаем, что такое Фонд национального благосостояния? Это, грубо говоря, какая-то комната, где лежат рубли, доллары, евро, или это какое-то помещение, где собраны золотые слитки. Что такое Фонд национального благосостояния? Об этом будем говорить прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам неоднократно говорили о том, что это такая штука, которая рекордно велика в Российской Федерации. Рекордно велика не для Российской Федерации, рекордно велика для многих стран в мире. Еще раз напомню, даже сократившись в феврале 2022 года, это в рублях более 675. Вот видите, даже сложно выговорить эту цифру. Это более 675 миллиардов рублей сокращение. Но сам-то он почти 13 триллионов. Кроме того, еще и почти 155 миллиардов долларов. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору. Еще появляются все новые подтверждения того, что Apple начала убирать из Apple Pay даже ранее добавленные карты МИР. Вот в данном случае об этом пишут со ссылкой срочно. ТАСС, поддержка держателей карты МИР, уже и добавленные карты, они постепенно из приложения Apple Pay убирают. Так, а Панк 13 не понимает, там что-то осталось? Ничего себе, вы полагаете, что все 12 триллионов 935 миллиардов рублей и почти 155 миллиардов долларов уже там не присутствует? Нет, я думаю, что там много что осталось, тем более, что вот Виталий цифру, насколько это возможно, сократилось, Напоминает, благодаря действиям за границей резервы сократились на 300 миллиардов долларов, утверждает он, пишет нам через СМС-портал. Нет, он пишет нам через Телеграм, а пользователь говорит МСК-бот. Экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша к нам присоединяется. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте все.
Пока мы тут обсуждаем, благодаря сообщению Минфина, что объем Фонда национального благосостояния за февраль сократился на 675 миллиардов рублей, что немного, потому что все равно почти 13 триллионов-то вроде как оставалось. Мы уже в конце марта, и слушатели тут же начали писать, но ведь 300 миллиардов у нас где-то там за границей осталось. Так что у нас с фондом на сегодня?
Ну, точно этого не знает никто, поскольку информация раскрывается очень дозированно. Значит, я подозреваю, что вот это сокращение размера Фонда национального благосостояния в феврале как раз связано с тем, что часть средств ФНБ была, ну, находилась внутри этих золотовалютных резервов, заблокированных на Западе. Дело в том, что в прошлом году было принято решение полностью отказаться от долларов, от долларовой части ФНБ, и как бы средства перераспределили в другие валюты, в частности в евро. Так вот, евровая часть вполне вероятно и была заморожена вместе с остальными золотовалютными резервами, и, возможно, вот это отражено как раз в февральских данных. Возможно.
Еще раз, если это уже отраженные потери, временные, пока, во всяком случае, официально потери Фонда национального благосостояния, связанные с разного рода санкциями, то все-таки его нынешняя величина, она чего нам гарантирует с точки зрения благосостояния?
Ну, смотрите, Фонд национального благосостояния предназначен только для одной цели, по-хорошему, для стабилизации пенсионной системы и для выплат пенсионерам в том случае, если не хватает средств пенсионного фонда. Ради этого создавался ФНБ, и, собственно говоря, таким образом он и существует. И в том случае, если валютное правило начинает действовать как бы наоборот, то есть цена нефти опускается ниже там заданной отметки типа 42,5 долларов, то бюджет начинает получать средства из ФНБ как раз для пенсионных платежей. То, что средства ФНБ инвестируются в инфраструктурные проекты, это не тратятся они, а размещаются. То есть это возвратные инвестиции, и эти деньги должны потом будут вернуться ФНБ и опять как бы служить для стабилизации пенсионной системы.
Вообще, насколько распространенная эта история, ведь нынешние размеры, даже нынешние размеры Фонда национального благосостояния, они, грубо говоря, соизмеримы с бюджетом страны за год. То есть у нас есть почти, там больше 20, насколько я помню, триллионов,
да.
Но все-таки 13 триллионов, это соизмеримо с 20 триллионами. Насколько часто такое бывает, чтобы у страны было вот столько дополнительных запасных денег?
Бывает такое. Есть фонды будущих поколений, они все по-разному называются, по-разному регулируются. Не только как бы служат для стабилизации пенсионных систем, и по-разному инвестируют свои средства. Есть у Норвегии, и этот фонд будущих поколений как бы должен заменить источники доходов, когда у Норвегии закончится газ. Ну, собственно, главный источник доходов Норвегии – это газ. Вот когда он закончится, Норвегия будет жить за счет средств, отложенных в этот фонд и заработанных этим фондом. Есть такие же фонды у некоторых стран Персидского залива. Они прежде всего являются инструментами реструктуризации экономики. Опять же, когда у них закончится нефть, они не хотят остаться, так сказать, без ничего. И деньги, часть денег, которые они получают от продажи нефти, они складывают в эти фонды и из этих фондов инвестируют в развитие промышленности, в ценные бумаги. Ну, то есть, короче говоря, вот эти деньги должны обеспечить будущим поколениям безбедное существование, даже в том случае, если закончатся ресурсы.
И в нашем случае это именно так делается.
И в нашем случае. Ну, в нашем случае, как бы, все-таки страна слишком большая, а населения в ней слишком много по сравнению с такими странами, как страны Залива или Норвегия, поэтому наша страна не сможет жить просто за счет средств этого фонда. Поэтому очень четко как бы определено, что эти деньги должны использоваться для пенсионной системы, а не вообще для чего угодно.
Вот возвращаясь к тому, что, возможно, часть этих денег теперь потеряна или временно потеряна, насколько серьезная часть может быть потеряна?
Нет, ну, Юрий, давайте очень аккуратно будем подходить к терминам. Еще не потеряно ни копейки. Значит, все
Денис Григорьевич, нам тут просто слушатели параллельно пишут, что потеряно уже 300 миллиардов. Я-то понимаю, что это в два раза больше фонда.
Нет, подождите. Они не потеряны, они заморожены. То есть собственность Российской Федерации на эти средства никем не оспаривается. Но, как бы, чисто технически Российская Федерация в данный момент не может этими средствами распоряжаться. Это разные вещи. Это очень важно.
Но вероятность того, что эти деньги, что называется, могут у Российской Федерации забрать, все же существует?
Нет.
Почему?
Смотрите. Значит, просто по решению кого бы то ни было, там, какой бы то ни было страны, это сделать нельзя. Это прямое нарушение международного права. Значит, для того, чтобы покуситься на эти деньги, нужно пройти очень длинную судебную процедуру. И совершенно не факт, что суд, в который обратится истец, претендующий на часть этих денег, примет решение в его пользу. Но в любом случае это только через суд.
Еще один вопрос, который задают. Если у нас так много денег отложено для того, чтобы в случае чего поддержать пенсионный фонд, то как можно объяснить проходящие в эти годы изменения пенсионного возраста?
Объяснить их сложно. Но, значит, дело в том, что фонд национального благосостояния призван не решать, как бы, текущие проблемы пенсионной системы, а обеспечить просто ее стабильное функционирование. Ну, как золотовалютные резервы не тратятся на то, чтобы закупить за границей что-нибудь остро необходимое прямо сейчас, а лежат, грубо говоря, мертвым грузом для того, чтобы курс рубля был стабильным.
Вот да, примерно так же это работает. То есть вот когда уже не будет возможности увеличить пенсионный возраст, а проблемы не будут решаться, только тогда можно будет брать деньги из ФНБ.
Да, на самом деле, как бы, правильнее было бы его, конечно, называть фондом будущих поколений. То есть речь идет о том, что пенсионная система никогда в будущем не должна давать сбоев. И это резервы, которые обеспечивают ее нормальное функционирование при любых условиях, абсолютно.
Ну и последний технологический вопрос, вот Виталий его формулирует. Это деньги на каких-то счетах или прямо горы кэша? Или, я бы добавил от себя, или куски золота где-то складируемые?
Но нет, это все описано очень подробно. Значит, это частично кэш, частично вложено в ценные бумаги самой, как бы, высокой категории надежности. Вполне возможно, что там даже есть и часть, вложенная в металлическое золото. Я, честно говоря, вот этого не помню. Но, как бы, структура, как бы, этих резервов, так же как и структура золотовалютных резервов, постоянно пересматривается, меняется в зависимости от доходности тех или иных валют, инструментов финансовых и так далее.
Спасибо. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон», был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются, надо сказать, что, скорее всего, для многих из вас это будет неожиданное срочное сообщение. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал продолжать носить маски для профилактики коронавируса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Телефон прямого эфира. 45-й полагает, что невозможность использования замороженных активов разрушит экономику. Если это фонд будущих поколений, то невозможность использования неких активов сегодня не может разрушить экономику. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте. Относительно вот фонда благосостояния национального, все, ну, в России остался фонд только в виде материальных вещей, это золото и больше, в принципе, ничего, потому что все иностранные бумаги, активы и так далее, их просто нету. Сейчас, я думаю, Федеральная резервная система США просто делает перерасчет доллара.
А вы все знаете, где находится? Вам говорили, что в разных корзинах. Хорошо, ну вот есть человек, который все знает, и разных корзин нет. 877-й не понимает, если фонд создан для поддержания пенсионной системы, каким образом часть попала в замороженные Западом? Только что говорили, что это какие-то специальные Денис Ракша прямо говорил, что самые надежные варианты ценных бумаг. Вот что-то подобное, видимо. Панк 13 полагает, что фонд национального благосостояния есть только для того, чтобы стимулировать у нас чувство гордости, мол, вон у нас какой он большой. 7373948, телефон прямого эфира. Денис Ракша, экономист, генеральный директор компании «Неокон», только что у нас в эфире предположил, что, возможно, вот в этом сообщении объем ФНБ за февраль сократился на 675 миллиардов рублей. Уже учтено то, что в некотором смысле заморожено. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Ну, хранить заработанные, хранить свои ценности, свои накопления в бумагах, пусть это какие-то ценные бумаги, векселя или чьи-то доллары, фунты, это не очень рационально.
Да что вы, Борис Семенович, сейчас, секундочку, вы сейчас говорите какие-то такие вещи, которые, по идее, должны произвести у многих взрыв мозга. Вы говорите, что не очень правильно хранить деньги в долларах.
Деньги на будущие поколения надо хранить в том виде, в каком они не обесценятся ни при каких условиях.
А в каком это?
Понимаете, это металлы прежде всего. Это редкоземельные металлы. Это металлы, которых на Земле не так уж много. А хранить деньги в долларах, фунтах, еще в чем-то, все это происходит, скажем так, на фоне инфляции мировой. То, что на доллар можно купить сейчас, раньше можно было купить на 50 центов, на 30 центов, где-то даже на 10 центов, понимаете? Любая валюта обесценивается. Ну уж я не говорю про рубли.
Ну, еще раз, вы понимаете, да, что для многих людей то, что вы говорите, никак не соответствует, никак не стыкуется с действительностью, потому что до этого было принято как-то говорить, ну уж если в чем-то и хранить, так в долларах.
Нет, хранить доллар можно на год, там, на два,
да ну,
на полгода, на три года, но хранить на будущие поколения в долларах...
То есть вы просто говорите, что людям-то может быть, но государству на будущее поколение вряд ли. Понял, 7373948, телефон прямого эфира. Рафаэль говорит, что доллар к рублю, что ли, обесцениваться начал? Не понимает. 737, это не Сергей Алексеевич, 778-й. Это Борис Семенович, это разные люди. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот как надежно хранить в долларах показала заморозка 300 миллиардов российских активов в долларах, да, в Европе, там, и на Западе, США. Да, я все-таки, конечно, за физическое золото, платину, даже серебро в них лучше хранить. Но вот немножко другой вопрос. Все согласятся, что нужна социальная стабильность в стране. Поэтому, понимаете, вот эти вот повышения пенсий, пособий и прочее, вот, наверное, цель, куда нужно пустить средства ФНБ.
Ну, вы можете чуть-чуть подробнее сказать? То есть вы предлагаете фонд национального благосостояния, он там где-то в акциях, где-то, возможно, даже в драгоценных металлах, но вы говорите, нет, надо вот это все прекратить, а куда девать?
Ну, может быть, половину или меньше половины, процентов 40, направить на помощь тем слоям населения России.
Нет, ну то есть еще раз, вы говорите...
Низкие доходы.
Нет, еще раз, вы говорите, будущее поколение подождут. Хорошо, я понял. Это тоже подход, просто... Интересно просто тогда понять логику. Ведь это не наша придумка насчет будущих поколений. И почему-то же не мы первые даже до этого додумались. Вы говорите, ну додумались, а теперь надо это дело отменить. Раздать прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Как кажется, ответ не очевиден. У всех есть заначка, чем Минфин лучше. Это Панк 13 пишет, и как кажется, с этим невозможно спорить. Хотя только что, напомню, Борис Семенович спорил с другими вещами, которые, как кажется, тоже до этого казались бесспорными. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вот очень нравится такой подход, значит, фонд будущих поколений. Это очень, знаете, выгодно заботиться о будущих поколениях. А кто же о настоящем позаботится?
А кто должен заботиться?
Ну, наверное, те, кто сейчас у власти.
А о будущих поколениях, ну, то есть вот заначки быть не должно?
Ну, наверное... Эту заначку надо как-то распределять. Конечно, легко отвечать за то, что будет...
Не-не-не, подождите, что такое за... Если заначку распределить, она уже не заначка.
Смотря какая заначка.
Ну вот мы сейчас обсуждаем заначку на черный день. У вас есть дома заначка?
Вы знаете, мы сейчас не о моих заначках говорим, а
это...
о том, что...
Нет, я спрашиваю... А я как раз о них предлагаю говорить, потому что чем в этом смысле государство отличается от вашей семьи?
Тем и отличается, что оно государство большое и сильное.
А, то есть у него не должно быть заначки. Просто ведь мы с этого начали. 7373948. Слушаем вас. Оно сильное, потом где-нибудь найдет. Видимо, так надо понимать эту логику. Да, прошу. Не получилось. Ладно, тогда у нас еще короткий разговор на следующую тему, который, может быть, мы продлим еще и на вторую часть, на вторую половину этого часа.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Может, продлим, а может и не будем. В России цены на стоматологические услуги поднялись сразу на 15-20%. Рассказывает об этом газета «Ру» со ссылкой на вице-президента Стоматологической ассоциации России Егора Данилова. На что-то даже больше сказал он в интервью. Теперь говорят, что можно будет рассмотреть упрощенную регистрацию отечественных материалов. И даже если замещение будет, то на тот уровень качества, который сейчас существует с учетом применения импортного, рассчитывать мы пока не можем. Теперь президент Стоматологической ассоциации России Андрей Еременко к нам присоединяется. Андрей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас вот говорят, что если есть малейшая возможность полечить зубы, что называется, то это надо делать прямо сейчас. Согласны с таким подходом?
Нет, ну что лечить зубы надо чем раньше, тем лучше. Конечно, я с этим подходом согласен. Еще лучше делать профилактику, собственно, заболеваний стоматологических как можно раньше.
Ну, под лечением это зубов мы обычно имеем в виду немного другое.
Нет, ну, конечно, конечно. То есть, если есть необходимость лечения, протезирования, конечно, лучше это делать сейчас, чем откладывать это на когда-то, на потом.
Скажите, но можно ли говорить о том, что потом будет хуже по качеству?
Ну, предвидеть будущее нам пока с вами не дано, но и служба главного специалиста, и стоматологическая ассоциация России делают все возможное, чтобы, скажем так, не было серьезного сбоя, да, то есть на сегодняшний день все-таки восстанавливаются какие-то логистические связи, серьезно идет работа с новыми импортерами, ну и, конечно, сейчас идет большая работа по все-таки импортозамещению серьезному, качественному импортозамещению.
Нынешние цены, которые уже поднялись на 15-20%, с учетом всех этих переговоров и новой логистики, насколько могут измениться еще?
Ну, мы очень надеемся, что все-таки не будет драматичного повышения цен больше, чем уровень инфляции, потому что сами комплектующие, то есть сами расходы материалов для стоматологии в общем, да, скажем, если мы говорим о лечении зубов, они не так критично влияют на стоимость работ. Просто сейчас идет завышенный спрос, естественно, клиники пытаются купить все товарные остатки у дилера, и, естественно, как любой спрос, это приводит к повышению цены предложения. Поэтому сейчас больше работают такие рыночные механизмы опасности дефицита, нежели какие-то реальные экономические рычаги.
Спасибо. Андрей Еременко, президент Стоматологической ассоциации России, был с нами на прямой связи. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 марта, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, смотрим за картой пробок. Прямо сейчас в городе пробки в 5 баллов, а в 6 и в 7 вечера максимальные на сегодня 6-бальные пробки. Нам обещают в Яндексе. СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373-94-8. Возвращаясь к темам, которые мы обсуждали в предыдущие 20 минут. Раньше в СМИ была такая рубрика «Мы заметили, нам ответили». Но это когда вот обсудили, и тут уже есть развитие ситуации. Вот в данном случае про ФНБ есть развитие ситуации. Депутат Оксана Дмитриева, которая совсем недавно была в этой студии, уже внесла в Государственную Думу законопроект, который отменяет направление нефтегазовых доходов федерального бюджета в Фонд национального благосостояния. Она предлагает сделать это, начиная уже с 1 апреля 2022 года. Заголовок на эту тему звучит так. Депутат Дмитриева предлагает отменить ФНБ. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Минцифры предлагает взимать с международных IT-компаний плату за трафик и тратить эти деньги на развитие внутренних российских компаний. Первая тема. Вторая тема. Министр труда Антон Котяков назвал ситуацию на рынке труда в России сейчас стабильной. Попытаемся разобраться, так ли это на самом деле. Это через 10 минут. А прямо сейчас переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
О, нет, тут у нас еще про зубы так много сообщений пришло от вас. Значит, Юлии нравится страна, повышается все на все, кроме зарплат. Джекпот собирается ехать в Турцию зубы делать, если что. Еще, значит, надо что-то сделать с зубами, чтобы потом было что на полку положить, шутит Панк 13. Еще он, кстати, напоминает, Любаша пишет, что стоматология это вообще-то роскошь, и добавляет 3 восклицательных знака, а Панк 13 продолжает писать, если край-то с зубами, все-таки есть какие-то услуги по ОМС? То есть все эти проблемы, о которых мы говорим, мы говорили до новостей о повышении цен на стоматологические услуги уже на 15-20%, все эти проблемы не фатальны, пишет Панк 13. Леонид, кстати, пишет, еще страшно, мы в свое время же были с золотыми зубами, еще походим. Первая тема. Минцифры предлагает взимать с международных IT-компаний плату за трафик. Вырученные деньги собираются направлять в пользу российских операторов связи. Для этого планируют подготовить специальный закон. Сегодня об этом пишет «Коммерсант». В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко там над этим вопросом работают, уточнили. По запрашиваемой мере работа ведется. Курирующее министерство должно ее еще заинтересованными ведомствами согласовать. Но вообще смысл какой? Канал потребления — это сервисы Google, YouTube, поисковики, мессенджер, WhatsApp. Они получают, как говорят, значительную прибыль от российских пользователей, но в инфраструктуру страны не инвестируют. И тогда вот на них такой налог еще один. Но вроде как какой-то налог на IT-гигантов уже был. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Он с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тут вот вопрос. Если вот эта новая история с платой за трафик, то что-то же уже, какой-то специальный налог на IT-гигантов был? Или это другое?
Ну, был налог на такой называемый НДС на Google. Это когда платежи были у нас без НДС в пользу Гугла за музыку, за многие разные истории. Туда ввели НДС. Было много-много на тему споров. Ввели, все как-то успокоилось. Что касается, наверное, сейчас нынешней инициативы платить за трафик, это такая история двоякая, да, то есть это же наши пользователи платят за доступ к сервисам, можно наложить, например, платеж на пользователя, но нас никто не любит, у нас операторы всегда любят просить деньги на развитие, всегда любят просить деньги, наши Ростелеком и Транстелеком, это их всегдашнее желание, как и любых монополистов, это и РЖД этим же страдает, но это примерно как если бы РЖД сейчас просила бы денег у государства, потому что она перевозит много иностранцев. Сейчас это не так, но в свое время очень много китайцев по России каталось. Поэтому такое спорное, на мой взгляд, предложение, потому что оно такое двоякое, да, то есть они, кому проще, им заплатить или в платеж, там, допустим, если люди платят за стрим 100 рублей, туда добавить 2 рубля, например, да. Но мне кажется, что сейчас это не самый актуальный вопрос. Даже не могу себе представить мотивов, почему Минцифры это так делают, только если в рамках максимально уязвить партнеров, то да, в этом есть какая-то история, состоит задача доставить максимально неудобств, но в целом, мне кажется, это без необходимости, честно говоря. Не так сейчас велики история. У нас основной потребитель трафика и создатель трафика – это только YouTube. Если откровенно говоря, он занимает 90% полосы, может быть, 95%. Возможно, Минцифры вкладывает это косвенно, идея, чтобы YouTube нам начал платить. Но я один прецедент знаю – это японский прецедент. И он имеет отношение не к трафику, а имеет отношение к рекламе. Так как YouTube зарабатывает на рекламе в Японии, но они не понимают, как посчитать, они просто выставили фиксированную сумму. Не помню, сейчас 250 миллионов долларов в год с YouTube именно за мотив не за трафик, который тратится на инфраструктуру, а за заработки на рекламе. Вот, это как-то более понятно экономически.
Вот я как раз об этом хотел спросить. Вот в сегодняшнем материале написано, они... Читай Google, YouTube, о котором вы упоминали, WhatsApp, там еще кто-то, получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестируют в инфраструктуру. Это все посчитать можно, и главное, а они должны инвестировать в инфраструктуру?
Ну, считается все это предельно плохо, потому что мы не знаем, вот в нынешнем, назовем, московском трафике, например, сколько было создано каналов там, гигабайтных из-за Ютуба, а сколько было создано из-за, скажем так, нашего потребления. Мне кажется, что здесь должен быть единый какой-то подход, единый. Ну, например, если потребители платят, ну, там комиссия какая-то уходит в сторону государства. Налоговая история, здесь нет ничего такого страшного. Либо все платят за трафик, потому что это не только же... У нас есть игры, пожалуйста, ради бога, да, то есть которые большой онлайн-трафик, который идет за игры. Там кто играет в PUBG, кто играет в CSGO. Мне кажется, что все-таки здесь какая-то другая история, то ли лихорадочная попытка найти какой-то источник денег, то ли история уязвить именно, да, то есть добавить еще на чашу переговорных весов еще какую-то, знаете, такой кирпичик, который бы позволил там как-то уговаривать коллег с той стороны. Но вот я, знаете, прецедентов платы именно на расширение инфраструктуры, это у нас есть только у операторов сотовой связи. У нас с каждого нашего рубля, который мы платим МТСу, Мегафону или Билайну, там рубль уходит в специальный фонд, который занимает, финансирует развитие инфраструктуры.
Как с рубля рубль? Стоп.
Со 100 рублей рубль. Да, извините, пожалуйста. Да, то есть, я имею в виду, что то есть, в целом эта модель отработана, но платит потребитель. Да, то есть если он потребляет услугу, то ему и расширяется. Поэтому, мне кажется, в этом есть некоторая логика. Если пошел платеж в пользу Apple Pay, например, да, я плачу там, не, в пользу YouTube, да, вот я плачу за подписку 299 рублей. Сейчас мы не рассматриваем текущую ситуацию, она такая странная. Допустим, 10 рублей идет, сразу срезается и идет в фонд. Для этого не надо, кстати, ставить в известность YouTube. Это просто техническая сторона, это видит банк, это видит ЦБ, то есть это технически все реализуется просто.
Но это вот несерьезно, если даже пытаться говорить о том, что это может быть уже законом, это вряд ли будут серьезные деньги, это вот что-то типа на 299 рублей дополнительные 10.
Ну там неплохие деньги получаются, знаете.
В сумме-то понятно.
Да, для человека, нет, здесь просто вопрос, кто платит. Человек ли платит? Вот сейчас выставленная история, мы просто не видим в нашем платеже в сотовую связь, но по сути мы оплачиваем всю эту историю, и не надо, и государство просто выставило так законодательно, и мы там, и они платят, МТС-операторы с каждого там 100 рублей рубль, например, 1% от выручки, по-моему, они платят. Мне кажется, здесь, так как операторы здесь находятся, это простые переговоры. А зарубежные, честно говоря, я, во-первых, не очень верю в реальность этой истории, потому что они не очень охотно, вот когда нет платежей, не очень охотно идут на переговоры, что показывает сейчас текущий закон о приземлении, да, когда мы им выставили такие условия, что они даже само все организационно сложно, да, если мы хотим что-то получить, то мне кажется, мы должны делать как-то для этого какие-то удобные способы, да, и не уверен, что YouTube, если его рассматривать как одного из источников, он тоже проводит стриминговые сервисы, вдруг начнет там за что-то платить. У меня нет таких прецедентов.
Понял, спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Надо сказать, что Минцифры не впервые пытается предложить вот подобного рода нововведение, плата за трафик международными IT-компаниями. Тогда в прошлом году это было в дорожной карте по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли. Об этом тоже упоминает Коммерсант. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно звонить в прямой эфир по номеру 7373948. Итак, вроде как понятная, логичная штука, Вряд ли от этого вы, например, или я, например, будете платить больше за интернет. Ну, да, больше, но незаметно больше. Скорее всего, это будет меньше, чем, к примеру, изменения, связанные с инфляцией. Но все-таки есть логика, которую нам предлагают представители Минцифры. Григорий из Санкт-Петербурга про другую логику упоминает. Человек все равно, конечный потребитель, видимо, об этом пишет Григорий, все равно и будет тем самым, кто за все заплатит. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26. Благодарю, Юрий, за эфир. 10 секунд. А почему не платят наши налоги блогеры?
А кто вам сказал? А стоп.
Разбрасывают 5000 рублей.
А кто вам сказал, что они не платят?
Ну, а зачем тогда разбрасывать деньги?
Для того, чтобы заработать новые деньги, Виктор. Это же просто. Они разбрасывают наверняка столько, сколько могут разбрасывать для того, чтобы заработать еще больше. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 боится другого. Насколько это наш трафик? А если они взамен предъявят обратный счет за международный трафик? Ведь за пределами Российской Федерации кто-то наверняка заходит на российские ресурсы. И тогда, что называется, в ответ, за это тоже кто-то должен будет заплатить. Не будем ли мы платить в итоге и за то, и за другое? 7373948, телефон прямого эфира. Так, Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, заявил, что из-за ситуации на Украине он остается еще на один год. И тут же сказал, что НАТО войска на Украине разворачивать не будет, чтобы избежать войны с Российской Федерацией. Впрочем, насколько я понимаю, это заявление, которое звучит далеко не в первый раз.
Москва.
94.8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще одно срочное сообщение. Соединенные Штаты Америки вводят санкции против Российской Государственной Думы и 328 ее депутатов. Об этом РИА Новости пишет со ссылкой на заявление американского Министерства финансов. Министерство финансов напоминает, что Нижняя палата российского парламента приняла обращение к президенту с просьбой признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Американские власти назвали последовательность признание, цитата, «уловкой для оправдания ввода российских войск на Украину». Конец цитаты. Следующая тема для обсуждения. Ситуация на рынке труда в России. Антон Котяков – это глава Министерства труда в Российской Федерации. И вот он сказал, что ситуация на рынке труда в России стабильна. В простое из-за перенастройки производств находится примерно 90 тысяч работников. Увольнений, это вот к вопросу о том, что кто-то закрывает свою деятельность, уходит и так далее. Вот 90 тысяч работников, по словам Котякова, но при этом они в простое, за простой платят деньги. Увольнений на сегодняшний день, говорит глава Минтруда, мы не видим. Еще Котяков напомнил о ранее введенных мерах поддержки рынка труда. Правительство поможет компаниям, которые перенастраивают процессы. Они смогут направить своих сотрудников на временные работы. Гражданам, у которых есть угроза увольнения, советуют обращаться в центры занятости. Безработным вместе с пособием будут направлять дополнительные выплаты, но, впрочем, только в размере минимального размера оплаты труда, так называемый МРОТ. 7373948, телефон прямого эфира. Алексей Егоров еще раз подтверждает, что встала серая ветка метро, об этом мы уже говорили. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые побывали за последнее время на рынке труда. 7373948, секретарь Федерации независимых профсоюзов Олег Соколов к нам присоединяется. Олег Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Вы готовы подтвердить заявление Котякова о том, что ситуация на рынке труда в России стабильна?
Ну, вы знаете, на данный момент она формально стабильна. Это действительно так. То есть вакансий больше, чем безработных. Но мы понимаем, что ситуация очень может резко измениться в любой момент. Видим проблемы, которые существуют, в частности, приостановка деятельности предприятий определенных. И это создает очень большие риски, на которые нужно реагировать заранее, а не ждать, когда они уже случатся.
Смотрите, когда вы говорите, во-первых, надо реагировать заранее, а как реагировать заранее на то, что еще не случилось?
Ну, это фактически происходит, деятельность предприятий приостанавливается.
Так она приостановлена и может быть возобновлена?
Да, приостановлена. Но нужно рассчитывать на то, что мы, конечно, рассчитываем на хорошее, что вернутся как бы производители обратно. И,
Олег Владимирович, у нас что-то с телефоном, да-да-да. Алло.
Да-да, алло, алло.
Вот теперь слышно стало, да.
Да, надо понимать, что это может и не произойти. Поэтому понятно, что нужно принимать решения, которые эти риски снизят. В частности, решение о том, чтобы либо национализацию проводить подобных компаний, чтобы сохранить рабочие места, либо внешнее управление вводить. То есть главная задача сейчас – сохранить рабочие места. Не бизнес, а рабочие места. Если будут рабочие места, то будет и бизнес.
Подождите, но вы не можете сохранить рабочие места, что называется, разбив надежды бизнеса. Ну, люди прекратят инвестировать.
Так они уже прекратили.
Так и следующие перестанут.
Те компании, которые приостановили работу, они уже прекратили инвестировать. И надеяться, что они вдруг ни с того ни с сего начнут инвестировать, но это большая наивность.
Ну так и другие не будут инвестировать, зная, что в любой момент у них могут что-то отобрать.
Нет, вы знаете, вообще-то бизнес – это прежде всего рабочие места и работники.
Вы думаете?
Если бизнес нормальный, никто не предлагает его национализировать, никто. Речь идет о том, что, во-первых, те предприятия, организации, в основном иностранные, которые приостановили работу, и фактически они парализуют деятельность цепочек поставок в нашей стране. И второй момент связанный, да, у нас есть недобросовестное банкротство, или вернее так, у нас есть банкротство, где... Ну, не очень, может быть, где основными кредиторами являются, скажем, государства. Это налоговые службы и банки с госучастием. И, к сожалению, это, казалось бы, представители государства, они банкротят реально действующие предприятия, работающие предприятия, которые просто попали в трудную, может быть, финансовую ситуацию.
Ну, смотрите, по сути, ведь вы говорите о том же самом. В данном случае предприятие в перенастройке производства. Людям платят зарплату. Вы говорите, несмотря на это, предполагая, что они могут закрыться...
Где людям платят зарплату? Где?
Те предприятия...
Людям не платят зарплату, именно потому, что деньги уходят на налоги.
Секундочку. Глава Минтруда сказал, что люди в перенастройке производства 90 тысяч человек и увольнений не видят. Значит, людям платят зарплату.
Ну пока, да, пока.
Но вы предлагаете национализировать сейчас.
Очевидно, конечно, нужно принимать меры сейчас. А если это люди, потому что по разным оценкам это до 2 миллиона людей, которые так или иначе работают на этих предприятиях. Вот 2 миллиона людей, они попадут и сразу выйдут на рынок труда. Причем выйдут с пособием, с крайне низким пособием, которое меньше прожиточного минимума пособия. Хотя и сам прожиточный минимум уже отстает от реальной жизни. Ну что, мы получим 2 миллиона бедных и нищих людей,
так,
которые решили с работы.
Давайте тогда еще с цифрами разберемся. Вот Котяков говорит, что перенастройка производств, я так подозреваю, что это как раз те, которые заявили либо о приостановке, либо об уходе. Это всего 90 тысяч работников. Вы говорите про 2 миллиона. Чувствуете, большая разница?
Большая разница, да. Но 2 миллиона – это максимальная оценка, то есть те предприятия, которые находятся в собственности, ну, так называемых недружественных стран. Не все они приостановили работу, понятное дело, но надо понимать, что они в любой момент могут это сделать.
И вы всех их хотите национализировать?
Не по своей воле, нет. Но те, которые работают, конечно, этого не требуется. Ну, а те, которые приостановили работу и не собираются возвращаться, те же, например, торговые сети – тут, насколько у нас есть информация, ведь просто что происходит? Просто торговая сеть, скажем, немецкая, да, у нее вырубают сервер, все. Сервер находится в Германии. Даже если менеджмент торговой сети, находящийся в России, хотел бы работать, он не может этого делать.
Так что, эта торговая сеть не платит зарплату?
Ну, пока она платит.
Ну,
пока.
Вот.
Пока формально она платит, но прошел только один месяц. Прошел только один месяц.
Ну, откровенно говоря, в данном случае это и 10 дней не прошло, насколько я понимаю.
Ну да, да, еще меньше, 10 дней не прошло. И, кстати, это еще вопрос, получили ли зарплату люди, потому что зарплата у нас в 2 раза в месяц выплачивается.
Еще раз,
через 15 дней.
В Федерации независимых профсоюзов есть четкие, понятные данные о том, сколько человек сейчас вот в этой нестабильной ситуации?
Ну, эти данные совпадают с Минтрудом, хотя у нас есть свой мониторинг, свои данные, и число таких людей увеличивается, которые находятся в режиме неполного рабочего времени, в отпусках без заработной платы. Число таких людей начало расти. То есть напряженность на рынке труда увеличивается, хотя формально
пока безработица
пока еще не растет, так скажем. Но дело в том, что у нас пока еще температуру не успели измерить, мы только градусник поставили.
Понял.
И
спасибо.
Какая температура будет через неделю, мы не знаем.
Вот раз уж воспользуюсь этим сравнением, когда мы будем мерить температуру, чтобы делать первые выводы?
Да я думаю, что первые выводы, ну, в течение недели-двух уж точно будут.
Две недели. Выводы. Спасибо. Да, Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов, был с нами на прямой связи. Две недели нужно для того, чтобы оценить ситуацию на рынке труда. На данный момент она стабильна. Что скажете? 7-3, 7-3, 94-8. А Сергей говорит, интересно, если мы национализируем, к примеру, автозавод, у нас что, комплектующие появятся из европейских стран? А, Максим, вакансий больше, чем безработных. Как это? На HeadHunter снизу страницы видно. 900 тысяч вакансий, более 200 миллионов желающих. Максим, что-то у вас тоже, я не готов верить в эту историю про 200 миллионов желающих. Для Аллы вообще главное, что Чубайс уехал, теперь дела, пишут, должны пойти лучше. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я предложил свои услуги как дипломированного специалиста в одной из строительных компаний, или прорабом, или начальником стройки, но я не прошел экзамен по языку, таджикский, узбекский, поэтому сказали, а как ты будешь общаться с ними? Вот это, к сожалению, проблема. Я не знаю, как ее решить.
Вы серьезно сейчас?
Да.
Экзамен при трудоустройстве на этот язык?
Ну, там он не был письменный, просто они спросили, вы знаете вот эти языки? Я говорю, к сожалению, нет.
Нет. Ну, сказали, то есть, если это не соответствует законодательству, вы можете жаловаться. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Продолжаем. А вы были на рынке труда. И вот Валерий говорит, у меня на рынке труда, я там уже 2 года. Резюме висит просто на всякий случай. Это Валерий, 234-й, рассказывает. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей.
Давайте, Алексей.
5 уже хожу по конкурсам, работал на госслужбе, вообще не тяжело устроиться по профилю. Просто либо какие-то 18 тысяч, 20, например, за начальника налоговой инспекции. Не за начальника, а отдела, прошу прощения. Но это несерьезные деньги, поэтому работаю в такси.
Ну, а кроме налоговой инспекции вы нигде не можете работать?
Ну, у меня профиль был узкий по, скажем, финансы, бюджет, ну, понимаете, да, там закупки, торги.
Я просто действительно не понимаю. Мне кажется, что если финансы и все остальное, то это можно не только в государственной структуре работать, типа налоговой инспекции.
Хотелось бы как бы продолжить отчасти, да, понимаете, и плюс стаж и так далее. А так, конечно, можно работать, но уже не берут плюс 45.
Ну, с другой стороны, да. Я 7 лет завис, нет моей профессии на рынке, это жалуется Банк 13, СМП Банк, что сокращение персонала утверждает одинаковый, уведомление на руках с 20 мая, про знание языка тоже выделил Леонид, 182-й, Николай пишет, что работает на госслужбе, оклад... 16, но в месяц получается больше 140. Вот это хорошая государственная служба. А у Глеба с Урала друг... Глеб с Урала, а друг из Москвы. Уехал с семьей в Черногорию, как айтишник. Пригласили его туда, и вот на этой неделе уже переехал. То есть вот он точно на рынке российском, рынке труда, теперь представлен, скорее всего, не будет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Макар, 20 секунд только.
Я ваш бывший коллега, кстати говоря, телевизионный журналист.
Да-да.
Я ушел с общественного вещания в 2012 году, ибо ну, было понятно, что нормальной журналистики там нет. Значит, я дважды стоял, кстати говоря, в центре занятости и всем говорю, центр занятости устраивайтесь не для того, чтобы найти работу, потому что банк вакансий у них слабый.
Работу нашли?
И так далее. Смотрите, первое.
Алло. 2 секунды, я не могу дальше. Все, прямо сейчас новости. В следующем часе программы «Своя правда» будем обсуждать, нужны ли нам государственные магазины.